Приветствую, дорогая церковь. Ну, прежде всего, наверное, хотим поблагодарить вас. Мы хотим поблагодарить, это я, моя супруга Алена, дочь Кристина. Да, действительно. Как сказал один человек, остепенили в семинарии, присвоили степень магистра христианского служения. Сказали, давай вперед, иди служи теперь, хватит учиться, пора действовать. Но хочу сразу сказать, что... Мы практиковались в прошлом году здесь. Сейчас мы начинаем практику заново, уже в качестве магистра. И это говорит о том, что мы продолжаем учиться на самом деле. Диплом присвоили, дали, сдали экзамены. Все это теория. Теперь предстоит практика. Там тоже была практика 4 года, но теперь практика в большем объеме. Будем практиковаться, будем вместе с вами изучать слово, вникать в слово. Учиться его применять в своей жизни. Наша благодарность вам за ваши молитвы. Они весьма и весьма пригодились. И в процессе учебы, в быту, и в защите, написании дипломной работы, и в ее защите тоже. И благодарим также и за финансовую поддержку, и за поддержку словом и ободрением. Привет вам от Ивана и Лены Климкиных. Мы с ними встретились прямо в здании семинария один день. Как раз мы вместе провели, и потом мы уехали. Они приехали, мы вместе прожили день, и потом мы уехали. У них все в порядке. Я думаю, что вы с ними связь даже больше нашего держите и знаете, как у них все обстоит. Когда я сказал, действительно, есть определенные нужды в связи с нашим переездом здесь, На старом месте по-новому обосновываемся. Мы здесь жили раньше, но эти все вещи, конечно же, теперь заново нужно настроить, устроиться. И мы просим вас молиться об этих моментах, об бытовых, о работе и о прочем. К делу. Братья и сестры, какая у христианина есть радость? Или даже по-другому, какая есть причина радости у христианина? Ну, помимо того, что есть радость такая же, которая есть у других людей. Если все-таки есть ли какая-то еще дополнительная причина радоваться, помимо того, что ты успел на автобус, тебе загорелся зеленый свет светофора, тебе пришел перевод из банка, что мы неправильно в прошлом году посчитали что-то, вот вам денег. Помимо вот таких обычных радостей, которые есть, или, скажем, таких причин радости, которые есть у всех людей, у христианина есть еще какая-то причина радости? Совершенно верно. Есть определенная радость у человека верующего. Если мы говорим, прежде всего, у христианина есть радость будущего, радость о грядущем. Надежда на царство, надежда на мир с Богом, на жизнь ту с Богом, которая будет совершенно другой. В качественном плане она будет принципиально другой. Она будет во много раз лучше. И даже неописуемо, насколько она будет хороша и замечательна, эта вечность. И знаете, эта радость, она на самом деле имеет очень важный прикладной характер. Кто из вас... Вообще, кто из нас часто так вспоминает об этой грядущей радости, об этом грядущем? Кто вспоминает об этом и радуется этому? Как часто это происходит? По себе скажу, что достаточно часто в потоке быта обычного, жизни этой текущей, рутинной, как-то теряется фокус на будущем. Теряется фокус на царстве, на том, что будет потом, на вечности. То есть ты вроде бы помнишь, это для тебя вроде бы как факт, теоретически у тебя есть он в голове, но так, чтобы действительно в рутине, вспомнив об этом, обрадоваться по-настоящему, чтобы это тебя зарядило, чтобы это вдохновило тебя, на самом деле у меня бывает не так часто. И, судя по всему, это нужно практиковать чаще. Взаимосвязь этой радости с нашей практической жизнью заключается в том, что она влияет на веру. Вера влияет на эту радость, радость влияет на эту веру. И сегодня мы с вами обратимся к тексту Священного Писания, который как раз вскрывает эту взаимосвязь радости о грядущем, нашей веры и Ну, конечно же, немножко скорбей будет и об этом. Итак, мы обращаемся с вами к тексту Священного Писания. Это первое послание Петра. Открывайте, пожалуйста, ваши Библии. Возможно, у нас даже тут появится прямо здесь. Все уже готово, отлично. Первое послание Петра, первая глава, и мы с вами будем читать 6 стиха. Прежде всего, 6 стих. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». Прежде чем мы будем читать дальше, я бы хотел остановиться здесь и немножко вспомнить то, в каком контексте вообще апостол Петр призывает здесь читателей радоваться. Он говорит: «О сём радуйтесь». С этого начинается 6 стих. О чем таком «о сём»? О чем нужно радоваться христианину? Об этом, конечно же, написано чуть выше, в первых 5 стихах, и об этом мы с вами говорили, но, правда, уже год назад. Мы с вами начали размышлять над первым посланием Петра прошлым летом. И я напомню, о чем там была речь. Хотя, в принципе, думаю, каждый из вас и так это помнит. Послание Петра очень популярно. Речь здесь идет об избрании. Апостол Петр, обращаясь к рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Вифинии, он говорит: радуйтесь, но прежде всего он говорит, называет их избранными. Избранными Богом, несмотря на то, что люди вокруг, может быть, считали их изгоями, они переселенцы, они не местные, они какие-то другие, они верят в другого Бога, и вообще они не такие, как все. С человеческой точки зрения на них смотрели пренебрежительно, и, возможно, даже это касалось фактических отношений, это сказывалось. Но Петр называет их избранными. С точки зрения Бога, это избранный народ. Дальше он говорит о том, что несет в себе это избрание, и он говорит о таких вещах, как возрождение. Эти люди возрождены Богом в Иисусе Христе. И возрождены не просто факт возрождены, но есть и последствия этого возрождения, то есть есть цели этого возрождения. Петр говорит о том, что они имеют теперь наследие неувидаемое, чистое. Мы, помните, с вами размышляли об этих вещах. Они возрождены к наследию. И еще очень важный момент, о котором Петр упоминает, то, что эти люди, избранные Богом, они сохраняемые через веру самим Богом ко спасению. Таким образом, и дальше Петр говорит: о сём радуйтесь. Вот именно об этом нужно радоваться. Таким образом, под этим сём, или под этим, да, скрывается спасение, скрывается будущность, скрывается наследие, о котором говорил Петр. Таким образом, он мотивирует людей, будучи в рассеянии, каким-то образом притесняемыми. Он говорит: внимание обращайте не на это, а внимание обращайте на то, как смотрит на вас Бог. Кто вы являетесь в отношениях с Богом? Вы избранный народ. Вы избранные, возрождены ко спасению, к тому, чтобы обрести наследие, которое вас ожидает, которое готово открыться, он говорит. Но это еще не все. Было бы, конечно, замечательно, хотя, в принципе, это бы не дало нам достаточных ответов к нашей жизни, если бы Петр просто остановился и сказал: о сём радуйтесь. Но он говорит не так. Он говорит: о сём радуйтесь, поскорбев, если нужно, от различных искушений. И это говорит нам больше сейчас о второй части, или, скажем так, о всей остальной части послания. Все это послание, оно очень практичное. Это одно из самых практичных посланий Нового Завета. И Петр, повествуя или как обращаясь к своим читателям, он учит их противостоять скорбям. Он учит их жить не просто в благоденствии, но он учит их жить христианской жизнью в скорбях, которые они переносят. И судя по тому, что написано дальше в послании, и мы к этому будем еще с вами не раз обращаться, этим людям приходилось весьма непросто. Они стояли перед искушением, и он здесь говорит: если нужно, это не обязательно, возможно, не всегда. То есть это не просто прихоть, и всегда они теперь будут испытывать искушение. Но если нужно, если эти скорби возникли в вашей жизни, поскорбев немного, вы радуйтесь. От различных искушений, эти искушения, как правило, могут быть связаны с чем угодно. Те скорби, в которые они впадали, или попадали люди, читатели этого послания, они многообразны. Но прежде всего, Петр говорит нам о скорбях и искушениях в том плане, что в этом искушении, когда человек находится в скорби, когда он не может радоваться, но он страдает от каких-то определенных обстоятельств. Искушение заключается в том, что ему сложно становится помышлять вот об этом вечном, о том, что его ждет, о том, что он избран, о том, что он возрожден. Как-то, когда мы в скорбях находимся, думаю, каждый из нас это может в своей жизни вспомнить, когда эти были моменты, когда все сложно, когда на тебя наседают, как-то сложно размышлять о том, что будет. Когда ты больше фокусируешься на вот этой вот ситуации, где ты сейчас, как тебе это преодолеть, как из этого выйти, почему это случилось? Многие вопросы эти возникают в нашей голове, они не дают нам покоя. Они пытаются забрать наш мир. И в этом, из нашего сердца, мир с Богом. И в этом заключается искушение, в этом заключается испытание. Что будет происходить с тобой, когда ты столкнешься с этими скорбями? Итак, испытание заключается в том, что в скорби становится сложнее доверять Богу. Появляется возможность возможность компромисса некого. Поступить так, как удобнее, поступить так, как будет проще, как легче. Но надо помнить о том, что это испытание. Итак, опасность в том, что вера уже не способна наполнить радостью нас в скорби. И в этом возникает сложность, в этом испытание. Призывая к радости в скорбях, Петр не оставляет нас просто наедине с этим. Он не останавливается на этом, сказав просто: радуйтесь о будущем, немного поскорбев. Интересный момент, что он не говорит, что вы вообще не скорбите. Вообще что такое? Вы вообще-то в будущем должны жить. Все, оставьте эти скорби совсем. Печали не должно быть у вас. А он об этом не говорит. Он говорит, если нужно, поскорбев, но он говорит, немного. Что это значит? Это значит, что мы не должны полностью позволять фокусироваться своему вниманию только на этом обстоятельстве. Павел говорит, понятное дело, вам тяжело и вам сложно. Скорби бывают, скорби идут в вашей жизни, они приходят туда. Но немного поскорбев, возвращайтесь к пониманию того, что вас ждет в будущем. Фокусируйте свое внимание на вечном, потому что с позиции Бога вы избранный народ к определенным вещам, к наследию и к спасению. Таким образом, Петр, делая некое вступление в свое послание, закладывает фундамент. Это фундамент практического богословия. Дальше по всему посланию мы будем видеть, как Петр снова и снова обращает внимание на жертву Христа. Он рассматривает какое-то жизненное обстоятельство и обращает внимание, и показывает основание, как работает основание христианское. Христианское основание в жертве Иисуса Христа, в его искуплении. Тут мы с вами видим фундамент этого практического богословия. И вот первый, скажем так, фундамент или первый момент, или первый принцип, механизм, как хотите, мы находим здесь дальше. Когда Петр говорит, радуйтесь, немного поскорбев, если нужно, от различных искушений, он дальше дает нам некую инструкцию. Или, скажем так, он говорит, и в этих словах мы находим определенную закономерность, механизм, как радоваться в скорбях. Собственно говоря, об этом мы сегодня с вами будем разговаривать, размышлять. Укрепляйтесь в вере, радуясь о вечности. Радоваться о вечности очень просто, когда у нас благоденствие. Ну, хотя, в принципе, даже и тогда бывает непросто. Но сложнее радоваться о вечности, когда мы находимся в скорбях. Я думаю, каждый из вас с этим согласится. Итак, как нам радоваться о вечности, укрепляться в вере, проходя скорби? Как вообще нам радоваться в этих скорбях? Первое, что мы отметим для себя, как нам радоваться, это зная причины скорби. Давайте будем читать дальше наш текст. 7 стих. 6 вместе прочитаем. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». 7 стих. Апостол Петр раскрывает нам всю важность, или, скажем так, причинность того, что происходит в жизни христианина. Почему Бог допускает скорби в нашей жизни? Сегодня достаточно популярно такой христианский подход к жизни, что если ты веришь в Иисуса Христа, если ты возрожден в Нем, ты сын царя. В твоей жизни не может быть скорбей. Ты должен с ними просто справиться. Ты должен еще немножко упразднить из своей жизни грех. И все будет замечательно, все будет прекрасно и отлично. Но вот здесь, судя по всему, Петр критикует такой подход к жизни. Он говорит о том, что скорби будут. Это первый момент. И потом он указывает причину этих скорбей. И эта причина указывает на то, что скорби будут в жизни каждого из нас. Итак, какая же причина этих скорбей? Чтобы вера ваша оказалась драгоценнее. Что значит вера оказалась драгоценнее? Почему нам нужно радоваться о вечном? И здесь Петр использует замечательный образ, сравнивает нашу веру с золотом, которое нуждается в том, чтобы быть чистым, оно нуждается в переплавлении. Может быть, кто-то здесь знает более подробный механизм, так называемого афинажа золота, очищения золота. Я не знаю в подробностях. Но судя по тому, что я прочитал, где посмотрел, о чем люди говорят, для того, чтобы очистить золото, нужно его, на него достаточно сильно воздействовать физическими факторами, прежде всего температурой. Таким образом, проходя вот эти, может быть, неприятные для золота, если можно так выразиться, условия, оно становится чище, оно становится полезнее, оно становится драгоценнее. Так вот, Петр говорит, что ваша вера, она более драгоценна, и она более важна. Что значит драгоценная вера? Дело в том, что наша вера, она не просто факт, который нас утешает. Это тот механизм, который работать должен в нашей жизни. И об этом мы уже видели с вами в этом послании, можем читать, например, такой момент в 5 стихе. «Верою Бог охраняет вас ко спасению, через веру». Это выражение или это понимание того, что именно через веру, через нашу с вами веру, Бог охраняет нас, делает эту веру достаточно значимой. Сам факт веры, я думаю, с этим мы не будем спорить. Ее качество этой веры, оно играет ключевую роль в нашей жизни. В нашей жизни сейчас и в нашей жизни потом оно будет играть ключевую роль. Соответственно, Бог, зная эту ценность нашей веры, подвергает ее испытанию. Зная это, зная, понимая важность этой веры вообще в механизме спасения, мы тоже с вами можем в большей мере понять или допустить, или даже радоваться тем скорбям, в которые Бог по своей милости почему-то нас вводит. Если Он допускает эти скорби, Он хочет укрепить нашу веру. Именно для этого скорби достигаются. Именно поэтому Петр говорит, радуйтесь в скорбях. Радуйтесь, чтобы вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего золота. Что такое вера? Нужно заметить, что вера получается доверие тому, в кого ты веришь. Это как раз показывает вот эту связь веры и радости о будущем, доверие этому тому Богу, который обещает тебе это будущее. Вот она, эта взаимосвязь происходит. Когда скорби в нашей жизни появляются, нам становится сложно доверить Богу, потому что как Он допускает это в нашей жизни? Но Петр говорит, радуйтесь в скорбях. Поскорбев, радуйтесь, чтобы вера ваша укреплялась. Таким образом, мы видим взаимосвязь этих трех важных вещей. Скорби, радости и вера. Что на что влияет? Вера укрепляется радостью, радость появляется от веры. И таким образом, остановимся на том, что здесь, в 7 стихе, нам указываются причины скорбей. Зная эти причины, а это есть не что иное, как укрепление нашей веры, для того, чтобы она становилась драгоценнее, драгоценнее, сильнее, качественнее, лучше, для этого Бог допускает скорби. Зная это, конечно, не намного легче, но все равно проще уже доверять Богу. Зная это, мы вспоминаем с вами в скорбях о том, что Бог это допускает не просто так. Это для нашего блага. Это определенного рода воспитательный механизм. Такой воспитательный механизм, на самом деле, мы находим не только в этом послании. Весь Новый Завет, практически у каждого автора Нового Завета указывается этот механизм. Итак, первое, что поможет нам радоваться в скорбях, это знание причины этих скорбей. А причин этих скорбей – это воспитание, возрастание нашей веры, сделать ее качественнее и драгоценнее. Вот какая цель движет Богом. Именно через эту веру Бог нас ведет ко спасению. Ради чего выдерживать эти испытания? Есть у каждого события причины, и есть еще и следствия. И Петр наполняет, дает нам, скажем так, самую полную картину того, что, почему происходят эти скорби и для чего они происходят. Здесь мы с вами заметили, что есть причины, но есть также еще и цель этого испытания. И она описана в 7 стихе. Давайте прочитаем ее дальше. Драгоценнее гибнущего, хотя и огнем, испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Таких три момента, которые апостол Петр говорит, что будут в нашей жизни, будут в будущем, когда явление Иисуса Христа произойдет. Надо сказать, что явление Иисуса Христа, что это значит? Это не значит, что Христа сейчас с нами рядом нет. Он с нами есть. И в этом будем дальше еще немножко размышлять. Он всегда рядом с нами. Но будет тот момент, когда это станет вполне очевидно. Очевидно для нас еще в большей степени, не только благодаря нашей вере, но и нашим глазам и окружающим людям. Это будет вполне очевидно. Вот в этом явлении, Петр говорит, испытанная ваша вера, она приведет к похвале, чести и славе. О чем здесь говорит Петр? К похвале. Что такое похвала? За что вообще человека можно похвалить в этой жизни? Есть ли у кого-нибудь из нас что-то такое, за что нас можно было бы похвалить? Есть ли в нашей жизни или в нас, в каждом из нас, хоть что-то такое, за что бы Бог мог нас похвалить, не похвалив самого себя? Что есть доброго в человеке? Ответ прост – это вера. Единственное, что в человеке может быть, за что его может похвалить Бог, за что вообще возможно его хвалить Богу, это вера человека. Как написано, я думаю, никто в этом не сомневается, ничего доброго в человеке нет. Так было до потопа, и после потопа ничего не изменилось. Помыслы человека что во все его дни? Зло. Да ничего доброго человек не может, по сути, сам сделать. Постоянно он чем-то мотивирован, чем-то не тем, чем нужно мотивироваться. Так за что же его хвалить? Петр находит эту похвалу. У верующего человека есть за что похвалить его. Это его вера. Доверие Богу, наше доверие Богу, выраженное в нашей жизни в послушании Богу, позволяет Богу хвалить нас. Дает возможность и делает это вполне нормальным похвалить нас. И эта похвала будет в конце как раз благодаря вашей, нашей крепкой вере, которая превозмогает испытания, которая проходит искушения и которая перенаправляет наш фокус с обстоятельств на вечность. Нам все равно, что происходит. Мы знаем, что Бог сказал делать так. И мы делаем так. И вот за это Бог похвалит. Молодец, добрый и верный раб. Каждый из нас хочет это услышать. Для этого нам нужно радоваться. Несмотря на скорби, поскорбев немного, радоваться, укрепляясь верою. Радоваться о будущем, укрепляя свою веру. Похвала. Еще Павел здесь, Петр, прошу прощения, говорит здесь о чести. Что за честь? О чем здесь речь? А дело в том, что здесь точно речь не идет о почести. Это бы скорее относится к похвале. Здесь речь идет о чести. О чести в смысле достоинства. Чтобы лучше понять, помните такие выражения, они немножко даже устаревшие, сейчас их как-то мало используют. Да? «Честь имею» — офицерское выражение было. Или «храни честь с молоду». Что значит честь? То есть достоинство. Сохраняй свою человечность хотя бы. Какая она у тебя есть? Сохраняй ее. И вот эта человечность, эта честь, это достоинство в явлении Иисуса Христа. Опять-таки же, от чего будет зависеть? Оно опять зависит от нашей веры. Насколько ты верен Богу, насколько ты исполняешь Его волю, насколько ты, превозмогая скорби, идешь за Ним и исполняешь то, что Он говорит. Настолько, собственно говоря, ты и сохраняешь свою честь. Тут можно еще говорить и об искренности, которая должна быть в жизни христианина. И благодаря вере, укрепленной и возрастающей, мы обретаем вообще эту честь, какое-то, скажем так, достоинство, хотя бы что-то человечное. Ради этого стоит трудиться? Ради этого стоит радоваться? Ради этого стоит прилагать усилия? Конечно. Бог сам хочет все это нам и похвалить, и отметить наше достоинство. Он желает этого, именно поэтому Он испытывает нас. Как бы это сложно не воспринималось непосредственно в самих скорбях, это так, Слово нам говорит Его об этом. И третий момент – это слава. О какой такой славе Петр говорит? К какой такой славе Бог нас ведет? Вся слава Богу. Ведь это так. Славы своей не отдам никому. И опять-таки, мы можем объяснить это слово только в сочетании с верой. Только исполняя волю Божию здесь, на земле, мы приносим славу Богу. Какой бы замечательный поступок наш не был с позиции человека, какой бы он был не был прекрасный, может быть, альтруистичный или еще какой-то, если он не в соответствии с волей Божией, он не приносит славу Богу. А действовать в соответствии с волей Божией можно только, укрепляясь в вере, только доверяя Богу, потому что вера – это один из критериев веры – это доверие Богу. Зная Его волю, исполняя Его волю, мы приносим славу Богу. И мы разделим эту славу с Иисусом Христом в Его явлении и в Его царстве. Об этом говорят и другие священные места Священного Писания. Итак, цели у скорбей, цели испытаний есть определенные и конкретные. Цель – быть угодным Богу. В большей мере, чтобы у Бога была большая возможность нас похвалить, нас увидеть наше достоинство, чтобы мы сами это достоинство почувствовали и поняли, что оно на самом деле не от нас зависит. От нас зависит только то, насколько мы покоряемся Богу, насколько мы покоряемся вере, насколько мы последовательны в этой вере. И тогда будет радостным тот момент. Еще намного более радостным, если наша вера более драгоценна, если она более крепка, и более радостным будет этот момент встречи со Христом. Здесь хочется даже упомянуть о том, что есть еще учение о наградах, о котором можно будет отдельно говорить. Это прекрасное учение в Священном Писании, в Новом Завете оно есть. И будут награды, и будет не все однозначно, как все совсем просто там, в вечности. Там будет очень интересно. Ради этого, или, скажем так, зная это, легче немножко хотя бы переносить скорби. И легче радоваться об этом будущем. Итак, надо радоваться о будущем, чтобы превозмогать скорби, чтобы укрепляться в вере. Но и это еще не все. Апостол Петр здесь не останавливается, мотивируя своих читателей, во-первых, избранием, наследием, спасением, а потом ободряя их о том, что у каждой скорби есть причины, и более того, есть еще и цели, есть следствия у того, что ты проходишь эти скорби. У того, чтобы перенести скорби, есть цели, есть цена, скажем так. Помимо этого, Петр дает нам еще очень важный момент. И он будет звучать так. Как радоваться в скорбях? Зная механизм веры в личном опыте. Итак, как нам радоваться в скорбях? Радоваться, зная механизм веры из нашего личного опыта. Вот о чем речь. Давайте прочитаем с 8 по 9 стихи. Которого, в смысле Иисуса Христа, в 7 стихе говорится, в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченной и преславную, достигая, наконец, верою вашу спасение душ. о чем здесь говорит Петр? Которого, не видев, любите. О чем идет речь? Даже не видя Иисуса Христа, каждый из нас, сидящих здесь, я уверен, в один прекрасный день, не видя непосредственно Иисуса Христа, доверился Ему, принял на веру слова Евангелия, которые были до Него донесены через проповедников, через евангелистов, возможно, через вас. Через некоторых из вас это Евангелие когда-то доносилось до меня. И когда-то я доверился этому. И это сделал когда-то каждый из вас. И вот тогда сработал этот самый механизм. Механизм веры в невидимое. Ты не можешь это увидеть, ты не можешь это почувствовать. Ты даже до конца это объяснить не можешь, но ты веришь в это. И происходит определенное изменение. Происходит нечто, что каждый человек называет свидетельством. И что каждый человек не может до конца, наверное, передать другому человеку. Но происходит, запускается этот самый механизм веры, которого вы, которого не видев, любите. Любим ли мы Иисуса Христа сейчас? Конечно, да. Видели ли мы Его когда-нибудь воочию, глазами своими? Нет, не видели. В нас работает вера. Путь веры через радость, через любовь к Богу, через доверие невидимому, он уже запущен в нашей жизни. И этот процесс идет. Дальше Петр говорит, о котором, не видя, но веруя, радуетесь. В котором, не видя, но веруя, радуетесь. Заканчивает этот маленький отрывочек, если его можно вообще назвать отрывком, потому что у Петра это одна большая мысль. Но здесь он заканчивает опять радостью. В котором, не видя, но веря, радуйтесь. Вот он, вскрывается весь этот механизм. Радость в Иисусе Христе, она ведь такая же точно по своей природе, как и та радость, которую призывает нас апостол Петр относительно будущего. Как нам радоваться будущему, большому, прекрасному, замечательному в наших стесненных обстоятельствах, которые мы видим, которые мы чувствуем и переживаем в своей жизни? Точно так же, как мы радуемся в Иисусе Христе, которого мы не видим, но который в нас. Наверное, это немножко сложнее, потому что сокровище не находится в нас, но Дух Святой находится в нас. Потому что вечность, достоинство и слава пока что еще не находятся в нас. Мы еще только их обретаем. Но механизм, Петр, открывает здесь достаточно четко. Мы должны довериться тому, что говорит Бог нам. Так же, как мы доверились Христу, и теперь мы знаем, мы веруем, мы чувствуем. Нас никто уже, наверное, не сможет сбить. Я надеюсь и верю в это. Таким же образом, мы, доверяя Иисусу Христу и Его Слову, доверяем тому, что будет в конце. Доверяем тому, что вера наша укрепится через это. Доверяем, что-то нужно в нашей жизни. Доверяем тому, что это приведет к большему, к лучшему, к замечательному, к прекрасному результату. И таким образом мы возрастаем в вере. И это связано с радостью. Мы не просто о чем-то хорошем помышляем или о чем-то, может быть, будущем. Мы, Петр говорит, должны радоваться этому. Хотя это непросто. Итак, ты и я, каждый из нас уже запустили этот механизм. Этот механизм уже работает в нас. И интересный 9 стих. Достигая, наконец, верою вашу спасение душ. Ну, немножко проще это будет перевести, или более понятно это. Достигающие цели веры вашей. Цель спасения, цель веры нашей – это спасение наших душ. Она началась, эта цель, когда мы приняли Иисуса Христа. Мы приняли Иисуса Христа. И мы встали на путь спасения, и мы идем им. И Петр говорит в этом послании дальше. Со страхом совершайте путь спасения. О чем идет речь? Речь идет о освящении. Само спасение, все вместе взятое, в конечном итоге, которое мы любим так, о котором говорить, оно на самом деле состоит из нескольких понятий. Это оправдание, это освящение и это прославление. Мы оправданы в Иисусе Христе, поэтому мы можем сказать, что мы спасены. Мы проходим путь освящения, поэтому можем сказать, что мы совершаем путь спасения. И мы будем прославлены в Господе Иисусе Христе, когда Он будет явлен, либо когда мы закончим этот путь здесь, земной. Петр говорит о том, что мы совершаем путь спасения. Мы встали на этот путь спасения благодаря тому, что доверились Иисусу Христу. И теперь мы радуемся в Нем, в Иисусе Христе, верою. И теперь мы можем дальше преодолевать скорби. Когда мы выходим, проходим этот участок благоденствия, спокойствия в нашей жизни, и вдруг встречается испытание, вдруг встречается скорбь, нам нужна еще большая мотивация. Нам нужно больше. И Петр приоткрывает эту большую мотивацию. Он не скрывает от нас. Он не говорит, что если вы будете желать сокровища, это будет плохо. Нет. Он не скрывает это от нас. Он говорит, это нормально. Вы люди, и Бог знает прекрасно, что вы обычные люди. Вы переживаете о том, что будет, почему, ради чего, зачем я это превозмогаю. Петр говорит, стоит. Это того стоит однозначно. Будьте уверены, Бог для вас заготовил настолько прекрасное, настолько замечательное будущее, о котором вы можете сейчас даже в скорбях радоваться. Поскорбев немного, радуйтесь. Радуйтесь о том, что вас ждет. Радуйтесь о грядущем. Итак, вера и радость о грядущем тесно связаны. Вера наша с вами. Радость о будущем достаточно тесно связана. Радость о будущем может укреплять нашу веру. Знание о том, что будет в будущем. Радость об этом может укреплять нашу веру. Радость появляется благодаря нашему смещению фокуса. В скорби, когда мы сталкиваемся с скорбью, мы обращаем внимание свое на эти скорби, на эти обстоятельства, и нам тяжело. Но смещая фокус своего внимания на будущее, смещая фокус своего внимания на то, как Бог с нами смотрит, на нас смотрит, в каких отношениях мы с Богом, что мы избранный народ, и мы следуем туда, куда Бог нас ведет, смещая туда свое внимание, мы обретаем какую-то радость, которая появляется в нашей жизни. И эта радость опять укрепляет нашу веру. А знания о том, что будет в будущем, опять же берутся из веры. Первый шаг в нашей жизни был это шаг доверия Богу. Дальше изучение слова и открытие все большего и большего, больше информации о том, что будет, почему мы так живем, почему нужно делать так, а не так, для чего, ради чего, что будет в будущем. Это постепенно открывается в нашей жизни. И это теперь укрепляет, дает нам радость. И радость укрепляет нашу веру. Таким образом замыкается круг. И наше дело, на самом деле, просто сохранять этот круг и укрепляться, исследовать. И так проходить путь освящения. Будем укрепляться в вере через радость о грядущем, независимо от обстоятельств. Будем укрепляться в вере, радуясь о грядущем, независимо от обстоятельств. Что бы ни происходило, поскорбев немного, переводите свой фокус на будущее. Помните о том, что Бог для вас уготовил. И следуйте дальше. Будьте послушны ему и не идите на компромисс. Укрепляйте вашу веру. Пусть наша печаль от испытаний будет скоротечной и никогда не затмевает радость грядущего. Пусть она проходит быстрее. Молитесь для того, чтобы Бог укрепил вас. Молитесь о том, чтобы Бог дал силы просто превозмочь и просто преодолеть эту печаль. Попечалившись немного, вернуться к радости. К осознанию того, что вы стали еще ближе к тому будущему, которое Бог для вас уготовил. Ведь мы знаем, что причина скорби – это необходимость испытаний. Это необходимость испытаний нашей веры. А наша вера с вами весьма драгоценна. Не только для нас, но и в глазах Бога. Именно благодаря вере Бог, или, скажем так, через веру Бог воспитывает или делает в нас, как в людях, некие качества, некое достоинство, за которое Он может потом вас похвалить. И ведь мы знаем, что цель испытаний веры – это похвала и честь во Христе. Ну и важно, что механизм радости веры в нашей жизни, он уже запущен. Поэтому давайте будем развивать этот механизм, вспоминая о том, что мы уже это прошли, мы уже доверяли Богу, мы уже доверились Ему и сделали этот шаг. И что бы ни происходило в нашей жизни, мы должны доверять Ему Его Слову о будущем. И исполнять в настоящем то, что Он от нас требует, не идя на компромисс. Исполняя Его волю, прославляя тем самым Его. Исполняя Его волю, доверяясь Ему, прославляя Его здесь и обретая большую награду, большую радость в будущей встрече с Иисусом Христом. Итак, будем укрепляться в вере, радуясь о вечности. Будем укрепляться в вере, радуясь о вечности. Аминь. Помолимся, братья и сестры. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за Твою милость и любовь. Боже, благодарим Тебя за то, что Ты некогда избрал каждого из нас, Господь, нашел в этом мире, донес до нас весть Евангелия, Господь, и дал нам сил, Господь, принять это верою. Боже, мы благодарим Тебя за ту радость, которую переживаем в Тебе, Господь. Благодарим Тебя за ту радость, которую можем еще большую переживать о том, что грядет. Боже, мы просим Твоей помощи в том, чтобы этот механизм радости и веры, Господь, в нашей жизни он работал. Мы немощные, Господь, люди, но мы уповаем на Тебя и видим, что Ты в жизни нашей поддерживаешь нас. И мы просим, Господь, помоги нам всегда помнить об этом. Помоги нам, Господь, в наших испытаниях и скорбях недолго зацикливаться на этих обстоятельствах. Разрешаю их вспоминать о будущем. Вспоминать о грядущем, вспоминать о том, что Ты воспитываешь в нас веру крепкую, драгоценную. Вот. Помоги нам, Господь, в этой вере возрастать. Помоги нам доверять Тебе, вне зависимости от обстоятельств, Господь. Хотя это бывает для нас очень сложно. Помоги, Боже. И будь прославлен через это все здесь, на земле, в нашей жизни. И там, в будущем, Господь, благослови нас разделить с Тобой эту славу. Боже, ибо Ты один достоин всей этой славы. Мы благодарим Тебя за слово, через которое Ты нам это открываешь. Мы просим, помоги исполнять нам его всегда. Помоги нам укрепляться в вере, радуясь о будущем. Аминь.